Вторые сутки они бродили по замку Гиебели, действительно, как говорил Сухов, представлявшему собой не здание, а ось, связывающую миллионы миров, с которыми экспериментировал великий Игуа. Правда, время в замке текло иначе. Вернее, потоки событий в нем пересекались под разными углами, в результате чего путешественники то неслись в будущее, то уплывали в прошлое относительно момента их появления в замке. Но для каждого из них субъективное восприятие времени давало примерно равную оценку — вторые сутки. С той минуты, как они отбили неожиданное нападение Шидарка, еще одного защитника-сторожа Эхурсак-Куркуры, невидимого и чудовищно сильного, способного расплющить в лепешку любого смельчака, и проникли в замок, друзьям никто не мешал, и никто на них не нападал. Сначала это казалось странным, и лазутчики постоянно ждали каверс и ловушек со стороны прислуги замка, но так и не дождались. Да и прислуги как таковой не заметили. Может быть, ее не было совсем, потому что замком Эхурсак-Куркуру можно было назвать лишь условно. Это была колоссальная, очень сложная и непостижимо пересекающаяся сама в себе лаборатория, где работали маги-демоны, решая только им понятные проблемы. Лаборатория, внутреннее пространство которой, объем, количество комнат вселенных, длина и линейные параметры коридоров, температура, цвет и освещение, изменялись по законам стохастики. С самого начала проникновения в замок так Эдин начал казаться, что кто-то невидимый хватает за руки, толкает в спину, подсовывает под ноги ребра, пороги и трещины, шепчет в уши гадости, дергает за волосы, и в конце концов ему пришлось поделиться впечатлениями с Никитой. Однако тот объяснил все козни нечистых психоэмоциональным влиянием интерьера замка, его мощного магиполя, от которого не спасала защита Демарфанта. То ли и сам не сильно сомневался в этом, но спустя сутки блужданий по замку окончательно убедился в выводах Сухова, а также и в том, что никакая внутренняя охрана замку не нужна. Во всей его атмосфере чувствовалось дыхание преисподней. Страх и реальность, небытия, смерти разносился по коридорам, страх невероятного и необъяснимого. Призраки жутких тварей, видения монстров стучались в мозг, шептали странные угрозы, предлагали непонятное. И в хоре их телепатических голосов не слышно было друзей или хотя бы просто сочувствующих, в том числе и Ксении. Интерьеры коридоров и помещений менялись внезапно. Ориентироваться в них, на взгляд Такеды, было невозможно. И все же Сухов и Дадхикраван, советуясь друг с другом, шли вперед к известной лишь им двоим цели. Двери, перед которыми они останавливались, распахивались перед ними без задержки, открывая не помещения, миры, большинство которых Толя не смог бы не только описать, но и воспринять. Один лишь параметр хватали его органы чувств — глубину этих миров, их необъятность, да изредка мрак, превосходящий чернотой тьму земной ночи или космоса. Остальные красоты или ужасы ландшафтов иномерия глаза человеческие видеть отказывались, и чувство, более сильное, чем ужас, не раз сжимало сердце инженера, с трудом находившего силы поспевать за магами. Сухов и Дадхикраван видели и чувствовали, конечно, гораздо больше, но и на них действовала атмосфера Эхурсак-Куркуры, диковинного сооружения, в котором могли обитать и работать только демоны, и структуру которого постичь слабому человеческому разуму было не дано. О Гиебели не говорили. Ее присутствие в замке казалось сомнительным, ибо, находясь в замке, она не могла не знать, что ее посетили непрошенные гости, и тем не менее Сухова смущала вибрация псиполя, присущая Гиебели, как запах духов женщине. Вероятнее всего, она находилась в замке, но по неизвестным причинам не хотела обнаруживать себя, ожидая, что будут делать маги. Очередная дверь, никоим образом не похожая на двери земных зданий, открыла им выход на расчерченное, как шахматная доска, поле, ограниченная лесом гигантских копий. Из облачной пелены, заменявшей здесь небо, свисали такие же острые копья, с которых то и дело срывались вниз неяркие розовые молнии, а на квадратах шахматного поля лежали огромные, в два человеческих роста, металлические с виду шары. Это был один из редких миров чуланов, поддающихся чувственному восприятию землян. Такэда, вглядевшись в ближайший шар, понял, что он полупрозрачен, как зеркальное стекло, а внутри прячется нечто знакомое, хотя и отталкивающее. «Скелет», — сообразил он наконец. Внутри шара скорчился скелет какого-то существа.
«Кладбище?» — прошептал Толя.
«Семейный фонд», — поправил его Никита. «К счастью, давно протухший. Зародыши погибли».
«Зародыши чего?»
«Демоны роботов, если подбирать термин, близкий по смыслу. Слуги Бели и ее приятелей. Эй, Датхи, предлагаю сделать привал. Мне пора подзарядиться».
«Здесь?» — поморщился Такэда. «По сути, на кладбище?»
«Тебя это шокирует? Можно, конечно, поискать место поприятнее, но это потеря времени. Доставай кухню и ешь, а мы с Датхи позавтракаем по-своему. Хотя от фруктов и я не откажусь». Никита в сопровождении огненного нечеловека прошел вглубь шахматного поля, уселся на один из квадратов белого цвета в позе лотоса, спиной к шару, и застыл. Датхикраван несколько раз обошел его кругом, пока, наконец, не остановился сбоку и тоже замер. Толя некоторое время с любопытством наблюдал за ними, однако ничего не происходило, и тогда он достал пластинку скатерти-самобранки и заказал завтрак. В отличие от скатерти-самобранки из «Мира Мстиши», требующий определенных навыков приготовления пищи, это выдавало блюдо автоматически по программе. Поскольку Демарфант сотворил из себя герметичный скафандр, защищая хозяина, пришлось потратить несколько минут на объяснение, каким он должен стать, чтобы хозяин поел, в результате чего Демарфант превратился в яйцеобразный кокон, вобрав внутрь кухонный комбайн и освободив руки Толи. Давление псиполя извне заметно ослабело, принеся облегчение. И Такэда с удовольствием уплел сотворенную скатертью снеть. Два бутерброда с красной икрой, жульен из грибов и сациви. А когда наслаждался чаем, увидел картину, от которой все, что было съедено, едва не вышло обратно. Сухов стоял, как металлическая скульптура, бликуя расплавленным металлом, раскинув руки, запрокинув голову и закрыв глаза. А сверху в него вливался пульсирующий столб зелено-желтого сияния, вытекая из облачной пелены небосвода. Датхикраван с опаской кружил неподалеку, не решаясь приблизиться, но вел себя достаточно спокойно. Видимо, посланнику ничего не грозило. Закончилась сцена тем, что из пальцев Сухова вырвались извивающиеся голубые молнии. Одна из них вонзилась в шар со скелетом зародыша, разнесла его в клочья. Столб сияния погас. Никита открыл глаза, излучающее прозрачное пламя, стряхнул с рук голубые искры, улыбнулся сквозь кокон защиты, заметив реакцию Такэды, который поперхнулся чаем и пытался откашляться.
«С паршивой овцы хоть шерсти клок. Это я к тому, что у Гибели уйма энергии. Даровый, бесхозный, так сказать. Я и позаимствовал. Ну как, нормально, наблюдатель?»
«Отлично, посланник», — прохрипел Толя.
«Сотвори мне пару персиков слив. Поел?»
Такэда, вывернув кокон и придав ему вид скафандра, молча протянул другу два темно-вишневых глянцевых плода, величиной с кулак. Сглотнул, глядя, как Сухов, пси-энергант, с видимым удовольствием поедает персики сливы в атмосфере, непригодные для дыхания. И снова холодок страха взъерошил волосы инженера. Сухов, сохраняя форму Homo sapiens, данную ему природой, давно перестал быть человеком. Удастся ли ему сохранить чувственную, эмоциональную, психическую сферу человека, гарантии никто дать не мог.
«Что жмешься?» — проницательно прищурился Сухов.
«Спина чешется», — не нашелся, что ответить Такэда.
«Наверное, крылья растут».
«Юморист».
Толя почувствовал облегчение.
«А если пятки чешутся, колеса растут?»
Никита засмеялся.
«Молодец, не потерял форму. Итак, порассуждаем. Кое-что мы выяснили. Гибель в замке находится частично, то есть половина ее личности, сущности, бродит где-то по другим хронам, а половина занята здесь, в замке. О нашем появлении она знает, однако не считает нас серьезным противником, потому и не делает попыток уничтожить или унизить». По лицу Никиты прошла тень. «Искать ее нет смысла. Она сама найдет нас, если мы заявим о серьезности намерений. А мы заявим. Я вычислил местонахождение ее гарема и путь наш туда.
Такэда фыркнул. Гарем? У Гейбели? Она же, по идее, женщина.
Она — демономаг, обладающий признаками обоих полов, мужского и женского, в человеческом понимании, а также сотней признаков более сложных в половом отношении существ. Если уж держаться формальной стороны вопроса, ее надо было бы склонять в третьем лице, как оно. И все же Гейбель в первую очередь он, то есть демон, и лишь во вторую она, колдунья с признаками женщины. Дело не в терминах. С гаремом я еще не разобрался. Но зачем-то же она содержит тысячи девушек в замке. Зачем?
Такэда смолчал. «Пора, амигус», — проговорил Дедхи Краван. «Не нравится мне тишина вокруг».
Один за другим они выбрались из семейного склада в коридор, утыканный остриями от пола до потолка. Никита дотронулся ртутно отблескивающей рукой до одного такого стержня, и коридор превратился в вагон метро. Гарем Великого Игвы представлял собой самый настоящий земной город, правда, со встроенным механизмом мгновенного преобразования и оборудованной системой масс-транспортировки. Дома города, всевозможных форм башни, зиккураты, дворцы и уютные замки были окружены парками, зелеными из земных деревьев. Если в них жили представительницы Земли и других гуманоидных рас, и разноцветными, состоящими из растений удивительных форм, если в доме проживали поселенки, далеких от человеческих видов. Тааль они нашли быстро, выпустив Перри, пчелу поиска, подаренную им Вукубом. Женщина ничем не отличалась от той Тааль, которая жила в одном мире с Уэйвэт-Отлем, разве что совершенно не помнила, кто такой Вукуб. Физически она выглядела прекрасно, как земная женщина, выигравшая конкурс красоты. Но Сухов точно знал, что Тааль — хабардианка, лишь по прихоти Гейбели, прятавшая свою тройственную сущность, разделенная на три существа с разными мировоззрениями. Одна из них обитала на Астам-Тотле, будучи жрицей храма Науатль. Вторая, как выяснилось, где-то на земле, а третья здесь. Соединить их в Тримурти, существо с тройственной душой, в общем-то, не составляло труда для мага класса Уэйвэт-Отля, но для этого надо было увести эту Тааль из замка Гейбели, как и Ксению. Сухов остановился в тени акации, принюхиваясь, прислушиваясь ко всему вокруг, максимально расширив сенситивную сферу паранорма, однако пси-запаха Ксении он пока не чувствовал. Интуиция подсказывала, что она где-то здесь, может быть, даже в соседнем доме, но сердце молчало. Ксения на пси-зов не отзывалась. Такэда сочувственно глянул на друга. Помочь он был ему не в силах, а в словесных утешениях Сухов не нуждался. Толя превратил Демарфанта в джинсовый костюм и с удовольствием вдыхал воздух парка, напоенный ароматом знакомых и незнакомых цветов. Дадхи Краван, пока Никита размышлял, занимался тем, что гладил траву и листья деревьев, ухитряясь не обжечь их и не сорвать. Он впервые ощущал природу напрямую, через органы чувств, и это приводило его в восторг. И все-таки, несмотря на идиллию, отсутствие преследователей, сторожей и просто наблюдателей, Такэда находился не в своей тарелке. Какое-то странное чувство раздвоенности, неудовлетворения мешало ему радоваться короткому отдыху, как Дадхи Кравану. «У меня появилась идея», — сказал Толя. «Если ты хорошо знаешь Ксюшу, то ее хижину можно найти, исходя из ее вкусов». Никита сразу понял идею инженера. «Дадхи, подними меня в воздух». Бывший темпорал послушно преобразовал тело в гигантского орла, Сухов вскочил ему на спину, и они взлетели, забыв о Такэде, но через минуту вернулись. «Извини», — буркнул Никита, пребывая в лихорадочном возбуждении. Толя хлопнул его по плечу, понимая, что сейчас творится в душе друга. Сверху город был не менее красив, чем с поверхности земли. В душе даже зашевелилось сомнение, не грезится ли им эта картина. Неужели ландшафт создан Гейбелью, демоном, эстетические критерии которого априори отличны от человеческих? Но город, холмы вокруг, неба, солнца ничем не выдавали своего искусственного происхождения. Они были настоящими и действовали на людей соответственно. Дом, в котором могла бы жить Ксения, Никита отыскал через полчаса.
Современный двухэтажный коттедж в стиле русского ренессанса. С двухскатной крышей, с резными башенками, наличниками окон, с дверями, украшенными резьбой и инкрустациями. Во дворе колодец, также из украшенной резьбой, а вокруг дома великолепный сад. Они опустились на песчаную дорожку, ведущую к дому. Никита снова попытался вызвать Ксению в пси-диапазоне, ничего не добился и махнул спутником. «Подождите здесь». Но не успел он и сделать шага, как дверь дома отворилась, и на крыльцо выбежала босоногая Ксения, одетая в летний сарафан, загорелая, веселая, с горящими глазами. Волосы струились за ней золотым пламенем. Долгую секунду смотрели друг на друга. Никита, напоминающий ожившую металлическую скульптуру Аполлона, и Ксения. Красивая до перехвата дыхания и остановки сердца, со станом богини и улыбкой феи. Потом бросились друг к другу и замерли. Такеда почувствовал, что у него навернулись слезы на глаза. Сердце в груди рванулось с такой силой, что стало больно. Голова закружилась, но какая-то вредная мысль шепнула ему. Что-то здесь не так. И он отрезвел, хотя и не понял, в чем дело. Правда, времени на анализ его странного ощущения ему не дали. Ксения, нацеловавшись с Никитой, бросилась к нему. «Аямыч!» Объятия ее могли свести с ума кого угодно. Толя с трудом заставил себя сдержаться, хотя колдовство встречи, темное, избивающее с мысли, подняло в его душе тихую бурю ревности. А ведь он был уверен, что с ним такого произойти не может. Полузадавленная мысль, что-то здесь не так, вернулась и ушла, потому что Ксения заплакала. Пришлось обоим утешать ее, применяя терапию улыбки, жеста, шутки и нежности. На земле Толя никогда не позволил бы себе ласкательная Ксюша в прямом обращении. Здесь же почему-то ему хотелось перещеголять Никиту, утешить Ксению раньше, чем танцор, поразить ее воображение. И он даже начал было рассказывать ей их приключения, но, уловив вопрос в глазах Сухова, запнулся и отошел, стиснув зубы с пылающими от стыда щеками. Датхикраван проводил его задумчивым взглядом. Система зрения у него была гораздо богаче человеческой, но ничего не сказал.
«Пойдемте в дом», — спохватилась Ксения. «Вы, наверное, устали. Пообедайте и отдохнете, а потом поговорим о делах».
На Датхикраван она почему-то не реагировала, то есть не удивилась его виду и не спросила, кто он такой. И подозрение снова зашевелилось в голове Такеды. И тотчас же словно сработал какой-то переключатель. Все стало на свои места.
«Ну, конечно», — успокоенно подумал Толя, — «ведь она психически ущербна. Душа ее рассыпана по многим хронам, внедрена в тысячи женщин, а здесь осталось лишь тело. Но тогда непонятно, почему она реагирует на нас так по-человечески», — возразил Такеда сам себе. «Если душа ее вынута, она не должна помнить никого».
Что-то надвинулось на Толю сверху. Некая черная мрачная туча. Сверкнула молния угрозы и предупреждения. И Такеда потерял сознание. Пришел в себя он в спальне. На мягкой, чистой, благоухающей, накрахмаленным бельем кровати. Сам такой же чистый, благоухающий травами, но слабый до потери пульса. Что-то творилось со зрением. Сухого, сидящего у постели на стуле, он еле узнал.
«Что со мной?»
«Не знаю», — помедлив, ответил Никита. «Похоже на шок от пси-удара. Хотя я ничего не почувствовал. Разберемся. Лежи, пей медовый отвар и отдыхай. Утром поговорим».
«Мне непонятно. Ксения не должна помнить».
«Разберемся. Не волнуйся, береги силы. Одежда твоя вот на стуле. Датхикраван будет в соседней комнате, так что не боись».
«Будь осторожней. Добраться сюда мы смогли. Теперь бы убраться по-добру, по-здорову».
Сухов погладил плечо Такеды и вышел. Толя задремал. Ему было хорошо и тревожно одновременно. Однако ни сил, ни желания анализировать причины своего обморока и слабости у него не осталось. Проснулся он внезапно. Показалось, что кто-то кричит неподалеку. Прислушался. И облился холодным потом. В комнате никого не было, но стены ее серебрились от изморози, и холод в ней стоял собачий. Мало того, он усиливался, нарастал. Одеяло уже не спасало больного, а температура продолжала падать гораздо быстрее, чем он успевал что-либо предпринять.
«Датхи!» — позвал Такеда слабым голосом. Никто не отозвался.
«Датхикраван, сюда!»
Тишина. и холодный ветер в лицо. То ли понял, что если немедленно не предпринять что-нибудь, он замерзнет. Чувствуя, как воздух замерзает у него на губах, лопаются мышцы, останавливается сердце и меркнет сознание, он сполз с кровати и, стараясь не дышать обжигающим холодом, добрался до стула с демарфантом. Если бы это был простой скафандр, инженер бы надеть его не смог. Руки превратились в коряги, ноги застыли, глаза ничего не видели. Но демарфант учуял желание хозяина и обнял его коконом высшей защиты, спасая от холода и потока пси-излучения, внушающего расслабленность и покой. Через 10 минут Такеда почти пришел в норму. Сознание пронзило мысль. Что-то случилось. Дадхикраван не ответил на его призыв, а Сухов был недосягаем. И не его ли крик телепатический услышал он перед тем, как проснуться? Такеда начал искать выход из комнаты, воздух которой уже собрался лужиться на полу. Температура понизилась до точки сжижения кислорода и азота, но дверь открыть не смог, как и окна, выходящие в сад. Тогда он достал шихиртх и, не заботясь о последствиях, выстрелил в дверь. Действие стрелы ракеты демонического арбалета здесь получилось несравненно слабее, нежели в других местах их применения. Тем не менее взрыв разнес дверь в пыль. Такеда, не пострадавшим ни от взрыва, ни от вялого разряда шихиртха, выбежал в коридор, проскочил его в три прыжка, поднялся на второй этаж и, не раздумывая, разнес дверь в спальню Сухова второй стрелой шихиртха. Интуиция его не подвела. Он ворвался в тот момент, когда обнаженная Ксения, смеясь и кривляясь, гоняла по комнате Никиту, играя его мечом. Сухов был ловок и быстр, но вряд ли долго мог бы уворачиваться от финиста, такого же стремительно опасного в руках женщины, как и в его собственных. На лице танцора застыло выражение бессильного гнева, но глаза смотрели холодно, прицеливающе, сурово. «Стоять!» — выговорил Такеда, поднимая шихиртх. Ксения обернулась. Улыбка на ее губах погасла. «Ах, вот это кто шумит в моем доме! А Ямыч, это невежливо! Ты мне мешаешь!» Толя приготовился выпустить стрелу между Ксенией и Суховым, зная, тот защитит себя от любого взрыва. Но шихиртх в его руке вдруг сделался жидким и пролился на пол струей смолы. Ксения засмеялась. «Как видишь, здесь я хозяйка. Все вещи подчиняются мне, так что... Иди досыпай, самурай. Я еще не наигралась и хочу получить все, что получают другие».
«И эта штука подчиняется?» Такеда направил на девушку ствол инферно, выданного демарфантом по мысленному приказу прямо в руку. Ксения опустила тускло блеснувший меч, глаза ее расширились.
«Умертвая, но...»
«Вот именно», — тихо сказал Никита. Подошел к девушке, протянул руку, и меч, вырвавшись из ее руки, прыгнул к нему. «Не все вещи в этом доме подчиняются вам, Киебель. Кстати, настоящая Ксения не знает, что такое умертвие. Где она?» Псевдо-Ксения рассмеялась и, проделав быструю множественную трансформацию, сменив сотню разных обликов, мужчин и женщин, гуманоидов и существ, далеких от вида хомо, превратилась в Заавель, одетую в монашеский наряд с капюшоном. Ум, сверкнувший в ее глазах, заставил Такеду поежиться.
«Я еще не Гиебель. Вернее, не вся Гиебель».
«Я знаю», — кивнул Никита, опоясываясь ножными с мечом. Взял из рук Толи инферно. «Где Ксения?»
«Везде».
Заавель Гиебель больше не улыбалась.
«Я имею в виду психику. Ее частица есть во мне. Она мне нравится. Или вы имеете в виду физическое тело?»
«Именно».
«Но вам не удастся уйти отсюда?» «Не только из хрона, но даже из замка».
«Это мои заботы. Где она?»
«А если и удастся, вы ее никогда не соберете».
«И это мои заботы!» Сухов поднял черный, похожий на громадный маузер инферно. «Извините, я буду вынужден привести его в действие, в результате чего возвращение Гиебели в полном объеме, так сказать, станет весьма проблематичным».
Заавель покачала головой.
«Боюсь, вы неправильно оцениваете свое положение. Даже с помощью умертвия вам не удастся уйти из Гашаровы, посланник. Но вы меня заинтересовали, право слово. Никогда не думала, что такой слабак, каким я вас знала, способен решиться на поступок. «Я не имею в виду поход в Гашарву, я имею в виду путь».
Никита поклонился. «Польщен! И все же не тяните время, мадам!»
Завель несколько секунд молчала, не сводя темного взгляда с лица Сухова, пробормотала.
«Я ошиблась в тебе, землянин. Но маг ты еще посредственный. Многомерие тебе не подчиняется. Прощай».
С этими словами она исчезла. Никита постоял немного, прислушиваясь к своим ощущениям. Потом сунул инферно под воротник за шею, и тот словно нырнул в кобуру под металлическую пленку магиполя.
«Бежим», — сказал Такеда. «Она сейчас вернется, и не одна».
«Не вернется. Во всяком случае, не сейчас. Я не знаю, почему до сих пор нет остальных составляющих Гейбели, но ее полностью, во всей сложности многомерной структуры тела и сознания, еще нет».
«Ты знал, что это не Ксения?»
«Догадывался. Зато выяснил, зачем Гейбели женский гарем. Женщины для нее — перцепиенты. Внедряясь в них, она чувствует то же, что и они. Поэтому и не препятствует проникновению в Гашарву мужчин, причем мужчин-лидеров, чьих невест и жен она похитила. Во всех временах и хронах. И еще она права в том, что выйти из Гашарвы невозможно. Почти».
«Как же мы выйдем?»
Сухов не ответил, так как в комнате неслышно появился Дадхикраван. Их разговор длился полсекунды, потом Никита подтолкнул Толю к выходу. «Ступай за ним. Он нашел Ксению. Я сейчас». Такеда послушно последовал за огненным человеком, но Сухов окликнул его. «Аямыч!» Толя оглянулся. «Спасибо за помощь».
«Не стоит благодарности. Разве ты не контролировал ситуацию?»
«В общем-то, контролировал. Но ты появился в самый нужный момент. Мадам Полгибели не знала, что у нас есть умертвие. Поэтому ее задача усложнилась. Ну, иди». Такеда выбрался вслед за Дадхикраваном из дома. Огненный человек повернул к беседке, прятавшейся в глубине сада, протянул к ней руку, засиявшую ярче, и беседка провалилась сама в себя, образовав колодец, спуск в неведомые глубины здания.
«Подождите, наблюдатель, я выведу ее».
Толя послушно остановился, пытаясь унять заколотившееся сердце. Вокруг было невероятно тихо. Не пели птицы, не шелестел ветер в ветвях деревьев, будто кто-то выключил жизнь этого уголка природы, и тень зловещей фигуры демона, хозяина Гашарвы, казалась материально весомой, придавливающей к земле, внушающей тревогу и неуверенность. Дадхикраван появился через несколько минут, ведя за собой девушку.
Это была Ксения, и не Ксения.
То есть физически девушка была копией художницы, но глаза ее были пусты и прозрачны, и Такеду она не узнала. Толя взял ее за руку и отпустил, проглотив разум все слова. Ксении Красновой здесь не было. В замке Гейбели хранилась лишь ее оболочка, жизнедеятельность которой поддерживалась искусственно. Интеллект и душа отсутствовали. «Рассыпано», — вспомнился термин Никиты. Как зачарованный, Такеда не мог оторвать взгляда от лица Ксении, и собственная душа его корчилась в пламени любви и ненависти. Любви к подруге, выбравшей Сухова, и ненависти к демону, способному не только на великие деяния, но и, как оказалось, на мелкие страстишки, присущие человеку. Очнулся Толя от прикосновения Никиты.
«Что будем делать, Аямыч? Дай хороший совет». «Видать, сильно ты ее задел».
«Кого? А?» На лицо Сухова легла тень. Он прочитал недосказанную мысль инженера.
«Сильно ты задел Гейбель, если она сотворила такое с твоей девушкой, решив отомстить».
«Это не месть, Толя. Она так живет».
«Тогда давайте убираться отсюда».
«Куда?»
«Разве твой наш путь закончен? У замка стоит Жругар. Бери и скачи из Гашарвы».
«Легко сказать, бери. Мы однажды уже пробовали».
«Теперь у тебя есть помощник помощнее меня. Во-вторых, зачем использовать Жругра в качестве коня? Пусть послужит просто тараном. Заставьте его проломить стенку хрона, а дальше мы пойдем сами».
Никита, онемев, долгие секунды смотрел на Такеду в изумлении, потом обнял, поцеловал в ухо и с нежностью сказал:
«Ты гений, Аямыч! Что бы я без тебя делал?»
«Пропал бы»,
— проворчал растроганный Такеда, тщательно пряча внутрь эту самую растроганность.
«Мчись за Тааль!» — махнул рукой Дадхикравану Сухов. «Выйдем отсюда не тем путем, каким вошли. Теперь нам придется туго. Гиебель наверняка узнает о нашем решении и спустит на нас всех своих охранников и собак».
«Отобьемся», —
ответил Такеда, глянув на безучастно стоявшую рядом Ксению, одетую в белое свободное платье без пояса, напоминающее скорее больничный халат. Никита тоже смотрел на Ксению, и глаза у него вспыхивали и плавились гневом и любовью.
Такеда поежился, прошептав про себя: «Не желал бы я оказаться на месте Гиебели».
Дадхикраван примчался с Тааль на спине, удлинил тело, чтобы они смогли усесться вчетвером, и прыгнул в небо с легкостью стрижа, будто не почувствовал тяжелой ноши.